Знаешь, есть такой очень распространенный сценарий в мире разработки. 6 долгих месяцев кропотливой работы. Приходится писать код прямо с нуля, разворачивать сервера, ну, настраивать все это дело.
И это еще в лучшем случае 6 месяцев, если честно.
Да, именно. И при этом приходится уговаривать друзей помочь с разработкой по вечерам, как бы после их обычных смен в ресторанах или там в розничных магазинах. И все это ради запуска одного единственного приложения.
Классическая, история выгорания на старте. 100%.
Вот, а теперь давай перемотаем время немного вперед и представим совершенно другую картину. Следующее приложение собирается ровно за один день с помощью искусственного интеллекта. И, короче, оно начинает приносить 17 тысяч долларов в месяц.
Звучит как фантастика, да? Но это реальность.
Абсолютно. Это реальная история разработчика Кайла Фоулера, и она, ну, полностью ломает привычные представления о том, как вообще строится бизнес сейчас.
И тут важно добавить масштаб. Эти два проекта, Cardstock и Scanon, они в сумме генерируют сейчас более 120 тысяч долларов ежемесячно. То есть это около 1,5 миллиона в год.
Ого! 1,5 миллиона на проектах, сделанных чуть ли не на коленке.
Да-да-да. И сегодняшний наш глубокий анализ этих материалов — это, ну, не просто очередная мотивирующая история успеха. Мы здесь, чтобы разобрать конкретную механику.
Точно.
Мы разберем, как именно работает этот конвейер по превращению личных хобби в продукты с огромной выручкой. Как современные нейросети, типа того же Курсор, перевернули процесс создания кода. И почему маркетинг теперь работает по совершенно иным правилам.
И меня всегда забавило, что когда люди пытаются придумать стартап на миллион, они, ну, пытаются предсказать будущее, рисуют какие-то сложные графики трендов.
Ага. Изучают рынки, которые вообще не понимают.
Вот-вот. А Кайл, он просто коллекционировал спортивные карточки. И его дико раздражало, что физическая коллекция лежит дома в коробках, а когда он, скажем, находится на выставке или в магазине, он понятия не имеет, есть ли у него уже эта конкретная карточка.
Банальная проблема.
Да, и он не знал, сколько реально стоит его коллекция в данный момент. То есть это просто бытовое неудобство.
В этом и заключается суть подхода, который часто называют эгоистичным созиданием. На рынке просто не было нормального мобильного трекера для коллекционеров.
Были только какие-то страшные таблицы, да.
Да, громоздкие форумы, какие-то Excel-таблицы из нулевых. И вместо того, чтобы искать абстрактную нишу, он решил закрыть свою собственную боль. Это создает идеальный беспроигрышный сценарий.
Подожди, а почему беспроигрышный? Вроде бы риск все равно есть.
Ну смотри, если потратить время на создание продукта для чужой и непонятной аудитории, и он провалится, это катастрофа. Потрачено время, деньги, нервы. Но если создать инструмент чисто для себя, то даже при нулевом коммерческом успехе.
А, я поняла. Твоя собственная рутина уже автоматизирована.
Именно. Ты уже в плюсе, потому что решил свою проблему.
Это знаешь, как почесать место, которое зудит у тебя самого, а потом внезапно обнаружить, что миллионы людей по всему миру ходят с точно такими же, ну, укусами комаров и отчаянно ищут эту мазь.
Отличная аналогия. 100% так и работает.
Но тут возникает резонный скепсис, если честно. Но вот достаточно ли просто фанатеть от своего хобби? Не сыграла ли здесь главную роль банальная удача?
В смысле тайминг?
Да, тайминг. Несколько лет назад случился огромный бум на коллекционные карточки. Ну, цены взлетели до небес. Может, это просто удачное стечение обстоятельств?
Попутный ветер в виде растущего рынка, он, конечно, всегда помогает, но он не является первопричиной. В материалах, которые мы сегодня разбираем, упоминается так называемая база данных проблем на миллион долларов.
О, да, я читала про нее. Очень интересный концепт.
Да, это собранный энтузиастами реестр из более чем 90 реальных проектов с открытой выручкой. И анализ этой базы показывает четкий паттерн. Люди всегда платят за устранение трения.
Трение в хобби, да?
Абсолютно в любых делах. Там есть, например, проекты для каталогизации виниловых пластинок, специфические трекеры для тяжелой атлетики, узкоспециализированные калькуляторы для вязания.
Калькуляторы для вязания? Серьезно?
Да-да, и они приносят реальные деньги. Бум на карточке мог ускорить набор аудитории для Кайла, но сама потребность каталогизировать физические объекты в цифровом виде, она бы никуда не делась. Любое повторяющееся раздражающее действие – это, по сути, готовая бизнес-модель.
Окей, допустим, эта зудящая проблема найдена. Дальше начинается самое интересное, как именно это было реализовано. Изучение того, как создавался Cardstock в 2019 году по сравнению со Scannon в 2025, это просто как сравнение каменного века с полетами в космос.
Это точно. Пропасть просто огромная.
На первый проект ушло полгода. Кайл писал на Swift, настраивал локальное хранение через Core Data, бэкэнд поднимал на амазоновском AWS и EC2, но продираясь через дебри документации.
Ужас любого джуниора, да?
Именно. Ему даже пришлось привлечь друзей из розничной сети Calls. Он обучил их базовому программированию и пообещал долю с будущих доходов, чтобы просто успевать писать код по вечерам.
Классический такой изнурительный ручной труд. Но он дал свои плоды. Сейчас у Cardstock 15 тысяч активных подписок. Это серьезно?
Да, очень круто. Но затем наступает 2025 год. Кайл решает сделать аналог, но уже для карточек Pokemon, приложение Scannon. И MVP, то есть минимально жизнеспособный продукт, создается за один единственный день.
Один день против 6 месяцев. Просто вдумайся.
Да, используется и агент Cursor, который практически самостоятельно генерирует всю архитектуру и логику. Скорость итераций возрастает, ну, в сотни раз.
И если мы посмотрим на технологический стек разработчика образца 2026 года, это больше не просто пара языков программирования. Это, я бы сказал, оркестровка нейросетей.
Да-да, там же целый зоопарк инструментов теперь.
Точно. Фреймер берет на себя создание лендингов, Клоуд пишет тексты и анализирует данные, Supabase мгновенно разворачивает базу данных с уже готовой аутентификацией.
А Railway автоматически деплоит серверную часть, верно?
Да, все в один клик. А поверх всего этого работают инструменты вроде CodeRabbit для ревью кода, Whisperflow, Granologic. Кажется, что барьер входа в разработку просто стерт в порошок.
Он не просто стерт. Я бы сказала, изменилась сама парадигма взаимодействия с облачной инфраструктурой. Раньше ведь настройка того же AWS требовала глубоких знаний DevOps'а.
О да, настроить доступы, сертификаты — это была отдельная профессия.
А сегодня искусственный интеллект не просто пишет скрипты, он способен напрямую управлять браузером. То есть AI-агент может сам зайти в панель управления сервером, прокликать нужное меню, настроить ключи доступа.
Ага, связать фронтенд с базой данных на Supabase и выдать готовый к релизу билд. Роль человека, по сути, сводится к высокоуровневому архитектурному контролю, ну и проверке гипотез.
Ну слушай, тут у меня возникает вопрос. Если AI может собрать работающее приложение за день, а настроить инфраструктуру за пару часов, то рынок уже должен быть переполнен миллионами однотипных продуктов.
Логично, барьера-то нет.
Да. Любой может написать в промпте «Сделай мне трекер для покемонов». Как в таких условиях вообще возможно выделиться и заставить кого-то скачать именно твое приложение?
Это ключевой вопрос. Защитный ров бизнеса как бы кардинально сместился. Код больше не является активом. Он стал сырьем, которое почти ничего не стоит.
Интересная мысль. А что тогда актив?
Новым активом стала глубокая, неалгоритмизируемая экспертиза в конкретной нише. Смотри, ИИ может сгенерировать идеальный интерфейс для сканирования карточек. Но ИИ не ходит на воскресные сходки коллекционеров в местные магазины.
Точно, он не знает контекста.
Да, он не знает, что коллекционеры Pokemon первым делом смотрят на голографический паттерн на краях карты или на центровку рамки при грейдинге. Тот разработчик, который понимает эти нюансы из собственного опыта, он заложит их в логику продукта.
А конкурент с базовым промптом выдаст просто стерильную подделку, которая, ну, не решит реальной боли.
Абсолютно верно.
То есть алгоритмы строят фундамент и стены, но только фанатик своего дела знает, как расставить мебель так, чтобы там реально захотелось жить.
Отличная метафора, да.
Но даже самый уютный дом бесполезен, если к нему нет дороги. И тут мы подходим к механике денег. Как монетизировать приложение, которое ты написал за день?
В плане приема платежей сейчас все стало пугающе просто. Внедряется Revenue Cut или Super Wall. Это такие сервисы, которые полностью забирают на себя всю логику подписок.
Триалы, отмены, возвраты, все это.
Да, взаимодействие с App Store, смены тарифов. И помощники сейчас способны интегрировать SDK таких платформ буквально за пару минут. Они обрабатывают все крайние случаи.
То есть техническая приемка денег – это уже давно решенная задача. Настоящий вызов – это дистрибуция. Как вообще загнать людей в эту воронку, чтобы они платили?
И вот наши материалы очень детально раскрывают эту воронку на примере Кайла. Главным двигателем для него стал TikTok.
Но не классические вирусные танцы, да?
Нет, никаких говорящих голов или танцев. Очень специфический формат слайд-шоу. Если разобрать механику, это гениально в своей простоте.
Я тоже обратила на это внимание. Слайды заставляют пользователя физически взаимодействовать с контентом, свайпать. И это создает такую, знаешь, микро-вовлеченность.
Верно. И сами слайды выстроены по очень четкой психологической формуле. Там прям по шагам. Первый слайд, например. Нашел старую коллекцию в гараже.
Угу, интрига.
Второй. Думал, что это мусор, но решил проверить. Третий. Скриншот из приложения, где какая-нибудь затертая карточка через арт оценивается в $500.
Вау.
И финальный призыв. Узнай, не лежит ли у тебя на чердаке состояние, отсканируй свои карты. Это бьет напрямую в человеческое любопытство и жажду легкой выгоды.
Да, звучит безотказно. Но делать такие слайд-шоу самому каждый божий день – это же прямая дорога к выгоранию. И вот здесь в стратегии Кайла появляется платформа Noise.
Да, это очень важный элемент пазла.
Это специализированная сеть, которая позволяет загрузить свои шаблоны слайд-шоу и раздать их тысячам независимых креаторов. И самое главное, разработчик платит только за количество реальных просмотров.
То есть никаких фиксированных контрактов с инфлюенсерами, никаких долгих переговоров в почте.
Да. Это абсолютный сдвиг в перформанс-маркетинге. Риск сводится практически к нулю. Если креатив не зашел, разработчик не теряет рекламный бюджет, в отличие от классического закупа рекламы в соцсетях.
По сути, создатель продукта становится своеобразным генералом. Он придумывает угол подачи, забрасывает шаблоны в Noise, а дальше армия микровлиятелей тестирует их на своих аудиториях.
Кто-то наберет 100 просмотров, кто-то миллион. Оплата идет строго по результату.
Да. И если переложить это на понятные образы.
О, давай.
Старый подход к рекламе – это покупка огромного, невероятно дорогого билборда на шоссе, в надежде, что кто-то из проезжающих обратит внимание. А подход с платформой Noise – это найм тысяч микропромоутеров, которым платят ровно за каждую пару глаз, которую они физически повернули к твоему продукту.
Очень точно подмечено. А если на старте бюджета нет вообще, ну, как бывает у многих, можно просто завести 5-6 собственных анонимных аккаунтов и тестировать эти слайд-шоу самостоятельно?
Именно так. Это называется делегированием дистрибуции. Каждый занимается своим делом с максимальной эффективностью. Разработчик допиливает фичи и генерирует гипотезы для креативов.
А алгоритмы соцсетей руками микрокреаторов находят нужную аудиторию?
Да, идеальный симбиоз.
Слушай, все эти инструменты, от Cursor до Noise, они звучат как какой-то идеальный механизм, но ведь доступ к ним есть абсолютно у всех. При этом подавляющее большинство стартапов все равно закрывается, а фаундеры оказываются в клиниках с нервным истощением.
Это правда. Статистика стартапов все еще безжалостна.
Вот. Что в психологии Кайла заставляет этот механизм работать без сбоев? Почему у него получается?
В оригинальном интервью этот феномен очень метко назвали «chill vibe», то есть максимально расслабленный настрой. Кайл сознательно отказывается от этого культа продуктивности и работы на износ.
Никаких ночевок в офисе?
Никаких. Он не пытается строить единорога с миллиардной оценкой. Он не ищет венчурных инвестиций, которые требуют 10-кратного роста любой ценой. Его амбиции изначально были очень приземленными. Сделать удобный тул для себя.
И это, видимо, снимает шоры с глаз.
Абсолютно. Когда нет паники из-за горячих метрик инвесторов, человек способен замечать неочевиднее решение.
То есть отсутствие этой классической стартаперской тревожности – это не признак лени, а структурное преимущество?
100%. Состояние перманентного стресса сильно сужает фокус внимания. В панике разработчики начинают добавлять в приложение десятки ненужных функций, чтобы хоть как-то оправдать ожидания или догнать конкурентов.
А расслабленный мозг работает по-другому?
Да, он работает как радар. Он улавливает тонкие сигналы рынка. Кайл упоминает важнейший инсайт. Когда он сталкивался с проблемой, будь то настройка монетизации или запуск рекламы, он не пытался стать великим экспертом во всем.
А что он делал? Гуглил документацию сутками?
Нет. Он просто шел в Дискорд-каналы или Твиттер и задавал вопросы тем, кто уже это сделал.
И это ломает еще один стереотип. Нам же кажется, что успешные предприниматели прячут свои секреты за 7 печатями, как коммерческую тайну.
Ага, сидят на мешках с золотом и молчат.
Да-да. А на деле люди, которые чего-то добились, обожают говорить о себе. Они с удовольствием делятся опытом, если их об этом нормально, адекватно попросить.
Это правда. Главная ошибка новичков – это страх побеспокоить кого-то своим вопросом. Кайл просто отбросил эго и позволил экосистеме, инструментам, платформам, сообществу делать самую тяжелую работу за него.
Получается такая масштабная синергия. Технологии забрали на себя рутину написания кода. Платформы забрали дистрибуцию. А сообщество закрывает пробелы в знаниях.
Именно. Тяжелый труд никуда не исчез, просто теперь он направлен не на механическое перекладывание байтов, а на глубокое понимание человеческих потребностей и управление этими процессами.
Знаешь, если подытожить все, что мы сегодня разобрали в этих материалах, вырисовывается предельно конкретный алгоритм для запуска в нынешних реалиях.
Давай резюмируем.
Во-первых, нужно сместить фокус с глобальных проблем на повседневные микрораздражения в собственных хобби, зафиксировать трение. Во-вторых, использовать AI-агенты вроде Coursera для мгновенной сборки продукта, связывая их с облачными решениями типа Subbase и Railway.
Угу. Не писать все руками.
В-третьих, интегрировать RevenueCat для приема платежей, чтобы не изобретать велосипед. И в-четвертых, выстроить перформанс-маркетинг через слайд-шоу в TikTok, используя платформы вроде Noisy для масштабирования без рисков.
И весь этот цикл от идеи до монетизации теперь сжат до нескольких дней или максимум недель. И самое поразительное, что он доступен абсолютно любому человеку, готовому критически посмотреть на свою повседневную рутину.
И вот здесь возникает мысль, которая, пожалуй, подводит итог всему нашему анализу. Мысль, которая прямо не звучала в источниках, но она неизбежно напрашивается. Долгое время считалось, что умение программировать, способность создать сложную техническую архитектуру – это высший пилотаж, гарантирующий успех.
Ну да, инженеры были элитой.
Но если сегодня нейросеть способна сделать работу целого IT-отдела за один день…
то технические навыки перестают быть тем самым секретным ингредиентом.
Именно. Получается, что самым редким, самым ценным человеческим навыком в 2026 году стало кое-что совершенно иное. Ни умение писать код, ни навык настройки таргетированной рекламы и ни способность жонглировать модными облачными сервисами.
Хм. А что же тогда?
Главным капиталом стала банальная чувствительность к миру, способность быть внимательным к собственным, самым мелким неудобствам, умение не игнорировать тот самый легкий зуд от комариного укуса в тот момент, когда все остальные вокруг уже давно смирились с ним и просто перестали обращать внимание.